Ну что, молодежь, вы слушать готовы? Хорошо, давайте мы сосредоточим внимание наше на чтение одного текста Святого Писания. Я как бы не буду проповедовать на тот текст, который я сейчас прочитаю. Я его возьму в основание наших дальнейших рассуждений, но чтобы как бы заложить основу на поставленную передо мной задачу для темы, которую мне попросили сегодня разъяснить. Значит, текст я читаю из Евангелия от Иоанна. Я буду читать с 34 стиха. Евангелие от Иоанна, 8 глава, текст с 34 стиха. Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете». Какие вопросы меня попросили осветить на нашем молодежном общении сегодня? Как побеждать грех? Чтобы ответить на этот вопрос не двумя словами, я возьму теперь в основание текст Святого Писания, который будет темой моей проповеди, для того, чтобы нам знать, как побеждать грех. Текст, который я прочитаю, записан в первом соборном послании святого апостола Петра. Я буду читать из первой главы текст с 15 стиха. Первое послание Петра, первая глава, читаю с 15 стиха. Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят. И если вы называете отцом того, который нелицемерно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданный вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога, послушанием истины через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию. Постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего век. Об Иисусе Христе Отец Небесный через Своих пророков очень много говорил в Ветхом Завете. Мы читаем: Бог многократно и многообразно издревле говоривший отцам в пророках. О чем говорил Бог через пророков? О Сыне Своем. Когда Иисус Христос воскрес из мертвых, то Он потихонечку подошел к двум человекам, которые шли из Иерусалима в Эммаус, и спросил их: о чем вы дорогою рассуждаете? И они удивились этому вопросу: неужели ты один из пришедших в Иерусалим и не знаешь, что в эти дни здесь происходило, о чем. И они начали говорить о Христе и как Его распяли, а потом и сказали свое внутреннее отношение к этому событию. А мы думали было, что Он тот, о котором говорили пророки. Значит, свидетельство о Христе в пророках они знали. И Христос, обращаясь к ним, сказал такие слова: «О несмысленные сердцем, чтобы веровать тому, что говорили пророки, и начав от Моисея, из всех писаний сказывал о нем, что было написано». И псалмы, и малые, и большие пророки, они свидетельствовали о Христе. Правда, это не было так ясно и так понятно, как теперь понятно нам в Новом Завете. Но все-таки Бог о Сыне Своем свидетельствовал. Мы с вами прочитали, что Он предназначен был от создания мира. Кто Иисус Христос? Я хочу сказать, что сегодня абсолютно вся Вселенная, вся, я вас уверяю, ангелы, святые и падшие ангелы, они все сосредотачивают внимание свое на Христе. И Бог тоже. В первую очередь Бог. Христос сегодня является центром абсолютно всей Вселенной. «Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Ангелы, святые ангелы, которые свое достоинство не потеряли, не лишились его, они восхищаются Христом. Они всегда им восхищались, а сейчас восхищаются им еще больше. После того, как абсолютно всемогущий, святой, непричастный злу, могущественный, сотворивший весь мир, вдруг стал ниже ангелов. Так Писание говорит. Немного он был унижен пред ангелами. На самую-самую низенькую ступеньку встал. И не только пред ангелами, а пред людьми. Писание говорит, он сделался не только подобным человеком, он стал подобен рабу. Он принял образ раба и сделался подобным человеку. Образ – это положение. Подобие – это соответствие тому или другому. Раньше он соответствовал Отцу, он подобен Богу, такой же, как Он. А теперь стал соответствовать человеку, стал таким, как человек. Раньше он имел образ Божий, положение Божие. А теперь образ раба, положение раба. Вот то стал Христос. И вся Вселенная наблюдает. Вся Вселенная. И ад тоже. И ангелы понять не могут до конца. Не те, которые своего достоинства не потратили. Не те, которые были свержены с неба, которые оставили свои жилища. И эти до конца понять не могут. А я еще больше хочу сказать, я так разумею, они и сейчас до конца все не понимают. Они, написано, пытаются проникнуть в многоразличную благодать Божию. Вот они смотрят на нас и удивляются, и не все им понятно. А проявляется многоразличная благодать Божия. Но Бог всю Вселенную сосредотачивает на Сыне Своем. Ему дана вся абсолютно власть и слава и сила. И Христос об этом сказал: «Дана мне всякая власть». Иисус Христос сосредотачивал взор своих учеников на своем Отце. Он пришел его прославить, а Отец на Сыне Своем. «Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Страшно преисподня ненавидит это. Вот весь ад восстает против имени нашего Господа Иисуса Христа. Отсюда все ереси. Все богохульство отсюда. Как можно больше уничижить личность Господа Иисуса Христа? Нет, не получится. До времени. Мы, как сор, попираем им в этом мире. До времени. И наш Господь Иисус Христос. В этом тоже есть абсолютно глубокое провидение Божие, которое ад до сих пор еще не разгадал. Как не разгадал сатана со всеми своими полчищами бесовскими, не разгадал план пришествия нашего Господа Иисуса Христа. Он даже понять до конца не мог, что родился Бог. Это была тайна. О Христе проповедовали все пророки. Его ожидали, а что придет Бог, сущий во плоти, здесь, на земле, находясь во плоти, сущий на небесах, стал сущим во плоти, сокрытым. Вот как Иисус Христос сокрыт был в Боге, вот мы об этом читаем. Иисус Христос, единородный Сын, сущий в недре Отчим, сокрытый в Боге, но проявлял свое могущество и свою власть через творение. Вот так сокрытый в существе человеческого тела, но сущий Бог в теле. Это была тайна. Причем, знаете, тайна, которая была сокрыта от ангелов, они ее не смогли ни разгадать, ни понять, сокрыта от всех бесов и от сатаны. Апостол Павел об этой тайне так говорит. Великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти. Да, все знали, придет великий пророк, придет тот, который поразит дьявола в голову, придет великий муж веры. Моисей об этом человеке говорил, пророка из среды тебя воздвигнет, вам Бог, как меня. Его слушайте, и вот ожидают. И вдруг рождается сын обетования, сын человеческий рождается. И вздрогнул ад. А то, что это Бог по сути, сотворивший и ангелов, и весь мир, вот это тайна. Эта тайна, знаете, когда открылась? Мы об этом читаем в первой главе послания апостола Павла к римлянам. И открылся Сыном Божьим по воскресенье. А до этого проявлялось Его могущество. И я думаю, ученики до конца не могли понять. Хотя Христос об этом говорил, я и Отец одно, вот до конца понять не могли. Как и мы еще хочу сказать, как бы в детстве находясь, далеко не все еще понимаем. Далеко не все. И от нас еще многие вещи сокрыты. Они будут от нас, эти вещи, многие сокрыты и в вечности, когда мы туда придем, и открываться будут поэтапно, год за годом, во веки веков. Будут открываться многоразличная благодать Божия, Его могущество, Его слава, Его великолепие, Его сила, Его красота. И мы каждый день будем восхищаться, и каждый день нам будут говорить все новое и новое о Боге. И вы знаете, друзья, как бесконечна Вселенная, как совершен Бог, как абсолютно вечен, не имея ни начала, ни конца, вот так непостижимо Его могущество и Его разум. Писание говорит, разум Его не исследим. Мы будем обладать в небе колоссальным умом, колоссальнейшим, и властью, и силой. Гораздо больше, чем ангелы, которые сегодня на небесах, мы будем обладать, когда придем в Царство Божие. И несмотря, что нас будет очень много, и мы будем люди уже без всяких комплексов, без всяких, казалось бы, ограничений, абсолютно подобные Богу, похожие на Него, и какое бы нас количество ни было, наши умы никогда не смогут понять непостижимого до конца, до глубины. Бог непознаваем, могущественный и славный. И Бог Сына Своего сюда, в этот мир, послал. Я хочу сказать, молодежь дорогая, Бог, Отец Небесный, во-первых, отдал все Сыну Своему, всю славу, абсолютную власть, и Он все внимание наше и вообще людей сосредотачивает на Сыне Своем. Мне нравится выражение одного богослова, который сказал однажды такие слова. У Бога на все наши вопросы – У него всегда один ответ – «Мой Сын Иисус Христос». На все вопросы, на все проблемы Бог отвечает одним – «Мой Сын Иисус Христос». Все. Абсолютно все в Нем. Друзья дорогие, наше внимание должно быть сосредоточено на Христе. Если вы хотите побеждать мир, если вы хотите побеждать грех, если вы хотите иметь счастливую жизнь, если вы хотите, чтобы у вас были хорошие семьи и замечательное потомство, если вы хотите избавляться от искушения, и быть победителями, одно нужно – познавать Христа. Познавать Христа. Это самое главное – сосредотачивать свое внимание на Христе. Все Писания о Нем говорили. Иисус Христос сказал книжникам и фарисеям: «Исследуйте Писание». Они этим занимались постоянно. Вы исследуете же Писание. Почему вы это делаете? Вы хотите иметь вечную жизнь? Они свидетельствуют о мне. Если читать Писание и не видеть Христа, такое, к сожалению, бывает. В каждом слове, в каждом тексте, в каждой проповеди у нас, к сожалению, это не делается, к сожалению, но надо бы так нам и проповедовать, и говорить, и помышлять, и рассуждать, и читать Слово, чтобы видеть Иисуса Христа. Молодежь, как счастлив будет человек, который свое внимание сосредотачивает на Христе. Будете счастливы. У вас все будет хорошо. Мы прекратим говорить о разводах, о разборках всевозможных, о ссорах, о конфликтах, если будет один вопрос – Христос. Бог нам его дал. А с Ним, Писание говорит, как с Ним не дарует нам и всего. Мы богаты, но просто нет слов, насколько мы с вами богатые люди. Насколько? Потому что со Христом Бог абсолютно все дал. Не для ангелов будущей вселенной, не для ангелов. Она же для нас сотворена. Войдите благословенны и наследуйте царство. Может быть, в следующей беседе я об этом буду говорить. Друзья дорогие, это все во Христе. А почему сейчас мы такие слабенькие и немощные? О, какой великий промысел Божий! И насколько мы должны быть счастливы с вами, что мы испытываем искушение, что мы с вами втянуты в борьбу, и что мы с вами болеем и стареем, и в конечном итоге, может быть, даже и жизнью расстанемся, если Христос еще замедлит. Какие мы счастливые, что это все мы можем испытывать. Это все люди испытывают. Только абсолютно другой подход должен быть у нас. Ведь когда Бог определил для человека страдания, это благо для нас с вами, большое благо. Это великое преимущество перед ангелами, когда Бог сказал Адаму: смертью умрешь. Нет, он не проклял человека. Адам получил благословение, и Ева тоже. Проклята земля за тебя. Да, ты так поступил, земля теперь будет проклята. Но не человека проклял Бог. Что такое проклятие? Крайне бесповоротное осуждение. Да, есть люди проклятые. Есть. Бог не проклинал человека. Но проклятию будет подвержена определенная категория людей. Каких? Отойдите от меня, проклятые, не принявшие Христа, отвергнувшие этот святой образ, попирающие кровь завета, которой мы теперь освящаемся, люди, восставшие против Бога, как демоны, будут проклятые, крайне бесповоротно осуждены в будущем. А в общем-то, Бог благословение дал и Адаму. И то, что Он определил на страдания, друзья, это благо для человека. И то, что мы с вами скоро постареем, Это большая для нас Божья милость. Божья милость. Да, друзья. У вас и мысли, когда вы постарше будете, не такие будут, как сейчас. Когда вечность приближается, и пред лицом смерти человек начинает уже себя ощущать, все меняется. У нас умерла недавно одна сестра, я ее хорошо знаю. Она много потрудилась, но время было сложное, конфликты в церквах, переживания, там недовольство и тому подобное. И вот она заболела, и скоро надо умирать. И она говорит, а зачем все это нужно было? У меня сейчас совершенно другие взгляды. Как все мелочно, как все по-детски. Все эти споры, недовольства, разговоры, конфликты, сплетни всевозможные. Какая вся эта ненужная жизнь, как все мелочно. Ко мне привезли брата одного в Петербург, и он у меня жил несколько времени в нашей квартире. Он сильный человек, сам, ну, довольно-таки состоятельный. Он сам занимался пчелами. И вот поднял улей один тяжелый, нес, ему сделалось плохо, потерял сознание, увезли в больницу. Ну, и лечили около месяца у него, его от пневмонии легких. А потом в Петербург привезли его, ему все хуже и хуже. А у него обширнейший инфаркт. У него задняя стенка в сердце разорвалась, и вот там оно трепехает, вот-вот окончательно все лопнет. Ну, его положили в военный госпиталь, у нас там знакомые врачи положили, его лечат. И вот он говорит, у меня совершенно другое сейчас мирозрение, совершенно. Я сейчас смотрю на свою работу, на всю суету, которая у меня была, думаю, как все по-детски. Я сейчас небом живу, небом. Совершенно другие взгляды у меня. Вот когда жизнь моя на волоске от смерти, и я знаю, что не сегодня, не завтра, в одно мгновение лопнет у меня вот эта пленочка, которая еще держится на сердце, и меня нету. Я живу абсолютно другим миром, я в другом измерении. Какая это хорошая жизнь! Я только чуть-чуть вздохнул и подышал небом во время своей болезни. Так и случилось. Он пролежал месяц приблизительно в больнице и в одно мгновение умер. Ну, в общем-то, что врачи и говорили. Конечно, нам надо было его перевозить в Краснодарский край. Все это было не так просто. И мне было очень жаль его супругу. Мы вместе ходили забирать тело. Как мне было жаль ее. Она жила у нас. Большая семья. Но Бог попустил. Но я сейчас вот о чем говорю. Друзья дорогие, вот знаете, есть такой текст Святого Писания, наследник, доколе в детстве он ничем не отличается от раба, хотя господин всего. Наши дети, они пока маленькие, не понимают до конца, насколько они счастливые. Они до конца не понимают, что у них есть родители, что есть те, которые их любят и заботятся, проявляют шалости, непослушание. Они не думают об имении, о доме, вот, о будущем наследстве. Совершенно им это все чуждо. Совершенно. Имение какое там у папы, сколько у него там машин и все прочее, что это мне когда-то достанется. В голову такие вещи не приходят ребенку. Это, знаете, когда уже зрелые становятся. И неправильно воспитанные потом. Как один брат ко мне подходит и говорит, что мне делать? Выросли дети. И вот старший, у него уже своя семья, подходит мне и говорит, папа, пора делить имущество. Я говорю, какое? Ну, написано, а сын верующий, Ну, написано, не дети собирают имение для родителей, а родители для детей. Ну, в общем-то, вы же люди старенькие, пора делить имущество. И папа растерялся. И папа растерялся. Молодежь, у вас нету еще такого настроения делить имущество родительское? Может быть, даже сейчас такие мысли и не приходят еще. Возможно. А попозже могут и прийти. Он говорит, а что мне делать? Я говорю, соберите ваших детей всех. Соберите. И скажите, дорогие детки, вы все у меня родились, я вас принял, как от Господа принимал. Мне было очень нелегко вас принимать в атеистический период времени. Меня давили за это, уничижали. Рождать детей было очень сложно. Вы все родились. Мы вас кормили и поили. Может быть, не все мы вам дали. Не всегда вы были, возможно, сыты и одеты. Возможно, так. Старался, как мог. Работал, себя не щадил. И вы выросли. И у вас уже свои семьи. Что смог, уже дал. Что смог. Простите, что мало. Вы дайте вашим детям больше. Помоги вам, Господь. Но больше я вам ничего не дам. Ничего. Запомните. Что смог, уже получили. А теперь этот текст не ко мне относится, а к вам. Вот вы вашим детям сейчас давайте. Вы. Воспитывайте их. Наследство передавайте. Постарайтесь лучше сделать, чем я. Постарайтесь. Возможно, у вас и получится. Я об этом помолюсь. Но больше вы ничего не получите. Я уже человек старенький. У меня уже сил нету. А у вас уже свои семьи. Я за вас помолюсь, благослови вас Господь вашим детям дать больше, чем дал я. Ну, такой дал я совет. Ну, и вроде и ничего. Молодежь дорогая, что смогли родители вам дать, дали. Радуйтесь, благодарите Бога. Вы, может быть, дадите вашим детям лучше, помоги Господь. Но я вот что хотел сказать. Пока мы еще в детстве, ничем не отличаемся от раба. Так написано в Святом Писании. То есть мы не мыслим о глобальном. Мы не мыслим о переходе наследства моего папы и мамы мне. Но у меня так было. Я уже взрослым был, а я еще об этом не мыслил. Почему мы так мало о небе говорим? Почему мы так мало говорим о нашем наследстве, в которое мы скоро вступим? Мы обладатели неописуемых богатств, неописуемых. Нам страшно, кто-то завидует. Знаете, как в этом мире завидуют богатым людям? Ах, все есть. Денно и ношно кто-то воздыхает от злости, скрежещет зубами и смотрит на наследников будущего богатства. Это дьявол и его окружение. Если бы вы до конца знали, хотя я до конца еще понять не могу тоже, насколько он нас ненавидит и насколько он завидует нашему положению. Да, он знает, что мы еще в детстве, что мы еще даже о богатстве-то нашем еще не способны порассуждать как следует. Хотя завещатель уже умер. Знаете, как в Библии написано? Наследник... Он когда имеет право вступить в наследство? Он не имеет права, пока завещатель жив. А кто завещатель? Это Христос. Я завещаю вам царство. Это наш Господь. Счастье, царство позавещал, но он жив. Мне одна бабушка подарила дом. Больно меня любила. Наследников никому. Она говорит, а я хочу, чтобы в этом доме дети Божии жили. Ну, я положил завещание, и лежит. И лежит себе, и лежит. Ну, и пускай лежит. И бабушка умерла. И я стал наследником. Когда я стал наследником? А когда бабушка умерла? А завещание, не знаю, сколько лет лежало. Много лет. Сейчас в этом доме хорошая миссионерская семья живет. И я так счастлив, что этот дом, да, я его отдал. Отдал миссионерской семье, и там сейчас служение проводится. И я так рад. Но я стал наследником, когда бабушка умерла. А скажите, если бы мне было лет 8, такое бывает, пишут на детей завещание, пишут. Отец умер, а ребенок несовершеннолетний. Что с завещанием, скажите? И что с наследником? А он как был рабом, так и остается. Наследство лежит, и все, он не имеет права ничего сделать. До какого момента? Пока не станет совершенным. Наследство никто не тронет пальцем. Это его, но он не может им распоряжаться, он маленький. Не имеет права. А когда станет совершенным, завещание начинает действовать, и он становится богатым человеком, если это большое завещание. Завещатель умер, это наш Господь. Что завещал царство, а что не вступили? Маленькие еще. Не выросли. Мы еще дети. По нашему развитию духовному мы еще не пришли в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Мы еще этого не достигли. Мы еще не та царица, которая способна выходить замуж, слишком маленькая. Мы еще в коротких штанишках, можно сказать, ходим. Оттого у нас и вот недовольство проявляется и тому подобное. То есть мы еще не достигли этого великого дела. Друзья дорогие, может быть, поэтому, может быть, ваши дети уже будут гораздо духовнее мыслить, чем мысли мы. Больше небом будут дышать. Возможно, обстоятельства этой жизни пострашнее будут, чем сейчас. Возможно, будут еще более сытые и более одетые, лучше. Может быть, и так еще на лучших машинах будут ездить. А вот атмосфера-то будет разлагаться еще больше. И вот тогда будет воздыхать по небу, по раю, по святости, по Богу. Будут воздыхать. Но это будущее. Друзья, а сейчас как бы мы еще не доросли. Поэтому мы, знаете, вот как... Вот у меня дети маленькие. Я смотрю, они счастливые. До конца не понимают еще маленькие дети, что у них папа есть и мама. И что у них квартира есть, и что они в семье. Они не знают, что такое быть беспризорником и не иметь родителей. Я тут в одном месте рассказывал, как-то остановился на дороге, человек идет. Ну, я таких стараюсь, ободранных всяких, подбирать. Не всех беру, но если вижу, действительно нужда, и остановился. Я понял, что человек бедный, и я остановился, он идет пешком, и надо идти далеко. Я его подвез. Я посмотрел, в каком доме он живет. Это нищета, на самом низком уровне он жил. На самом ничего абсолютно. Ни постели толком у него нет, одна постилка, печка. Вот как может, так выживает. Одному огород перепашет, да другому что-то сделает. В глубокой деревне живет. Дома нету своего. Я расспрашивать его начал. Я вырос в интернате. И он там ко мне привязался так. И мне говорит, мне бы хотя бы одним глазочком родителей увидеть. Это вся мечта моя с детства. А у него уже борода вот такая. Понимаете? То есть он человек, не мальчик. Он говорит, я с детства, поскольку себя помню, у меня одно единственное желание, и оно до сих пор, одним бы хотя бы глазочком увидеть своих родителей. А мои дети бегают себе, балуются, я их наказываю, не слушаются иногда, вот когда они маленькие, и они не понимают, что значит папа есть, до конца не понимают. Когда уже выросли, стали больше понимать, когда свои дети стали бегать. Друзья дорогие, мы с вами весьма богаты, мы настолько счастливые люди, настолько счастливые. Мы с вами наследниками царства являемся. Мы скоро увидим нашего Господа Иисуса Христа. А сейчас мы, Писание тоже о нас так говорит, это о Христе так сказано, немного Он унижен перед ангелами. Бог такую определил участь для Сына Своего, унизить Его, поставить Его ниже ангелов. И в этой же второй главе, это послание к Римлянам, я цитирую, это ближе уже вторая половина этой главы, а вначале там о человеке идет речь. Что есть человек? Это Павел цитирует Давида. Его слова. Что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты обращаешь на него внимание? А что он вообще из себя представляет? С внешней стороны Давид о себе говорит, да я пес, я червяк. Вот кто. Ну, что мы из себя? Плоть на свою посмотришь. Друзья дорогие, казалось бы, ничего особенного. А Бог по-другому смотрит. Славою и честью увенчал его. Ибо не для ангелов будущее вселенное, а вот для этого человека. О, как Бог его видит в будущем. Как Бог его оценил. Настолько он великий и славный в будущем, что Бог сына своего не пощадил. И отождествил его с нами в нашей земной жизни, чтобы мы навсегда отождествились со Христом, с Богом в духовном мире, в Его Царстве. Это отождествление обязательно произойдет. Сейчас мы как бы в духе объединяемся, отождествляемся с Богом в духе, а потом и видимым образом. Вот я и дети мои, которых дал мне Бог. О ком идет речь? О Христе и о нас. Он первенец между братьев. Это та же глава, вторая, послание к Римлянам. О ком идет речь? Первенец – Христос, а второй и третий – это мы с вами, братья. Он впереди, в царстве своем шествует сейчас победоносно, а мы как бы в духе с ним, а потом и реально телами нашими в его царстве. Вот что, друзья, какие мы с вами богатые люди. Господи, а для чего все эти страдания? О, дети мои, как нужны вам эти страдания. Господи, а искушения, вот эти грехи, с которыми мы боремся, страдаем, победить не можем. О, как это вам нужно. Как это вам нужно, дорогие мои детки. И Сын мой Иисус Христос точно таким путем пойдет. Точно таким. Ничем меньше вас не будет искушен. Никак меньше нет. Только еще сложнее будет ему, сыну моему. Еще сложнее. И наш первый брат Иисус Христос, на кого надо сейчас ориентироваться нам с вами. А по сути Бог, Он точно так же пришел на эту землю и воплотился, как я пришел и как вы сюда пришли. Посему, входя в мир, Он говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, а тело уготовал мне. Вот как Христос пришел сюда, в этот мир. Через рождение. И стал микроскопически маленьким существом живым, воплотившись в это тело, могущественный, непостижимый, абсолютно совершенный Бог. Как понять разумом? И вот пришел на эту землю, воплотившись, вошел через рождение, и такой же образ жизни провел здесь на земле. Только мы с вами в хороших домах живем и на мягких постелях ночуем, и сыты, и одеты, и у нас много друзей, и нам хорошо, друзья. Не так было у Христа. Птицы небесные гнезда имеют, и лисы норы, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. Кто такой образ жизни хочет вести? Молодежь. Это наш старший брат, это Христос, это мой Господь. Кому-нибудь из нас пытались свергнуть со скалы? Кто-нибудь испытывал ужас смерти? На кого-нибудь восставал весь ад? Да, мы испытываем искушение, но не восставал на нас ад. Нет, нет. А Христос, зная, что пришел час, и вот приблизилось это время умереть, взять на себя все мерзости наши, все беззакония, это наш брат по плоти, наш Господь Иисус Христос, это первенец, наш самый близкий родственник.
а Он берет на Себя все наши беззакония. И Он показывает, каким путем надо здесь образ жизни проводить. Муж скорбей, изведавший болезни. Вот его образ жизни. Яков, ну, не очень хорошо физически, может быть, в доме Лавана себя чувствовал. Он потом выскажет горечь души своей: днем я от жара изнемогал, а ночью от холода. Таковые 20 лет жизни в доме твоем. Но все-таки не так, как у Христа. У Христа гораздо хуже, сложнее. Друзья, Он пострадал больше, чем мы все вместе взятые сможем пострадать. Это наш брат. Это наш Господь. И Он будет умирать не так, как будем умирать мы, если даже нам и придется умереть. Как будет умирать Христос? В одиночестве, всеми оставленный, даже Своим Отцом. Он оставлен вечным Отцом, как позабытый: Боже мой, для чего Ты меня оставил? Это наш брат, это наш Господь, брат по плоти, по человеческому естеству, как Сын человеческий, брат наш, а теперь по духу наш старший. Вот как Он здесь проводил. Друзья, и это все нужно было. И определив нас на такую скорбную участь жизни, Бог себе этот приговор подписал. Он сам для себя определил. Мы с вами сейчас прочитали послание апостола Петра: предназначенного еще прежде создания мира. Да, Адам, ты падешь. Ты не устоишь. Это не случайность, я вас уверяю. Я не могу до глубины полностью, исследовав эти тексты Святого Писания, ясно объяснить эту непостижимую божественную тайну божественного провидения, предопределения. Не могу, друзья. Писание говорит: Бог кого предузнал, то есть наперед Он предузнал этих людей, нас с вами. Он их предопределил, наперед определил: они будут подобными Сыну Моему. Вот в чем предопределение наше. Это Бог сказал. Друзья, и после этого началось творение совершаться. Не случайность там в Едемском саду. Ах, что Адам наделал. Богу надо что-то предпринимать, менять свои планы, выручать человека, вторгся сатана. Да что такое сатана? Фу, перед Богом. Это он так о себе подумал, что он равен Богу. Что разум его тоже неисследим, он так подумал. О, сатана! Люцифер, что ты сделал? Ты погубил мудрость твою. Немощное мое посмотришь, самое немощное я изберу в этом мире. Все самое слабое, и оно посрамит все самое сильное. Друзья, это Бог определил. Мы так думаем: да почему мы не такие богатые? Почему нас так с миссионерским делом тяжело? Нам бы хорошие машины, побольше денег. Мы столько миссионеров бы содержали, бы дома бы такие построили. Молодежь, а Бог не дает. А Он нам по крупицам всего. Бог не дает. Мы строим дом в Петербурге. И дом строим хороший. Но Петербург и город такой. Я всех вас приглашаю в Петербург. И мы вас хорошо устроим. А когда будет построен новый дом, вы вообще будете хорошо устроены. Я так думаю. И мы в городе строим хороший дом. И нам очень тяжело строить. Но если бы нам Америка не помогала, было бы намного тяжелее. Я очень рад, что нам помогают. А что, Бог не может мне с неба послать $1 000 000? Да проблем никаких у моего Бога нет. Вообще никаких проблем. Он сказал и сделалось. Повелел и явилось. А Бог не дает. И мы иногда потеем, трудимся, ночи не спим, средства собираем, жертвуем, трудимся, изнемогаем на стройке. Меня со стройки, когда вот мы первый молитвенный дом строили, меня просто в больницу увезли. Целый день носил раствор, у меня почечные колики начались, и камень пошел. Но вот так бывает, и со стройки прямо в больницу. Думаю: Господи, а что? Проблемы разве есть? Никаких. Сказал, и дом вырос. так будет на небе. А здесь это все Бог предупредил. Молодежь дорогая, Бог нам такую участь, по великой милости, это так нужно нам, так нужно, как нужно нам детство с вами, счастливое, непонятное до конца детство, которое мы прожили и, может быть, даже не заметили и не оценили, как это детство нужно, как эти искушения, которые нас постигают, нам нужны будут в вечности, друзья дорогие. Как мы с вами будем хвалиться тем, что мы пережили все эти искушения, как нам будет приятно вспоминать. Вот прошло время гонений, и некоторые сожалеют, что в тюрьме не побыли. А ведь знаете, а приятно вспомнить, приятно. Ведь прошло много лет. Я помню, однажды меня арестовали. Очередной раз богослужение, руки скрутили в воронок, в милицию 15 суток мне дали за очередное богослужение. И вот я сижу в камере. Так, камера называется, это предварительная камера для заключения. Ну, у нас в Петербурге называют собачник. Ну, так, наверное, более, ну, среди, ну, в общем-то, и милиция так называет, собачник или аквариум. Ну, как собак туда бросают. Знаете, вот дверь одна, вся из решетки. И три стены, и четвертая – это решетка сплошная, и в решетке дверь. То есть ты полностью весь как на ладони в этой камере. И вот ты сидишь, а там охрана. И вот я сижу, решетка. Смотрю, открывается парадная дверь, там не видно, в дежурке. И заходит целая группа, людей заходит, и громадная кинокамера. Сразу же все осветилось, и вот они снимают милицию, как она сидит, все снимают, снимают. И потом ко мне, смотрю, идут фары свои, прожектора, прямо на меня так, в упор, и камеры идут. Так, решетку снимают, и меня за решеткой. Ну, я как будто там лев или обезьяна, не знаю, знаете, вот, вот там сижу за этой решеткой. Ну, и так прямо в упор продвигается, продвигается на такой длинной ручке микрофон ко мне. Раз. Но я молчу, смотрю. И вдруг голос. А за что вы здесь сидите? Но я смотрю прямо на них. Спокойно сижу и смотрю прямо на них. Ну, я знаю, отворачиваться мне не следует. Держать надо лицо, как кремень. Смотрят на тебя враги, и пускай смотрят. И я смотрю на них. А за что вы здесь сидите? Я говорю, я сижу здесь, потому что я христианин. И мне так приятно, знаете, самому, что я христианин. Я сижу тут в этой, за этой решеткой. И микрофон сразу же убрали. Ну, и меня отсняли всего. Ну, и прошло много лет. Прошло много лет. Я про это уже и забыл. Ну, лет 30, наверное, с тех пор почти прошло. И вдруг ко мне дети бегут. Папа, говорит, а мы тебя за решеткой видели. Говорю, за какой решеткой? Да фильм такой есть, «Фарисей» называется. В интернете, говорит, нашли. Кто-то подсказал. Оказывается, вышел фильм «Фарисей». Так и называется, почти 2 часа. И там про нашу церковь тоже. И вот там про меня, и там все там расписано, кто я. Вот, и все прочее. И не только, там и другие наши братья и сестры тоже. Ну, и я посмотрел. И я совсем молодой. И точно меня снимают. Ну, предисловие там большое, как разгоны, как наше богослужение. А потом еще и я за решеткой. И думаю, Господи, как хорошо. Лицо не отворотил. И детям приятно. И детям. А ведь все узнают дети. Все. Ну, прошло опять сколько-то времени, подходит ко мне одна сестра. Она недавно крещение приняла. У ней муж неверующий, и родители тоже. Она уверовала. И она, Геннадий Сергеевич, что, говорит, я увидала? Фильм недавно крутили по телевизору. Папа мой позвал. Говорит, иди, про ваших там показывают. Я смотрю на вас. Фарисей показывают. Я говорю, так это ж наш пресвитер. Как мне было приятно, как мне было приятно.
И я, говорит, так рассказывать начала. И, говорит, и родители так расположились сразу же. Братья и сестры, и я вот думаю, это маленький один фрагмент. А мы же пишем здесь на земле, пишем. Пред Богом пишется памятная книга. Мы пишем нашими делами. В этой памятной книге, где подпись Божья стоит, как мы с вами искушения преодолеваем, как мы от этого мира отказываемся, как мы следуем за Христом, как мы Его любим. Книга пишется. Уникальнейшая, прекраснейшая книга, молодежь дорогая. Как нам это с вами нужно будет? И как приятно потом будет детям нашим, да и нам потом вспомнить. Ведь мы не будем вспоминать то, как мы в Макдональдсах время проводили. Или открывали компьютер и залазили на те странички, от которых оскверняется только сердце. Ведь не это мы с вами будем вспоминать. Друзья дорогие, стыдновато детям в лицо родителям смотреть, если нашкодили. А еще если против родителей грех сделали. Знаете, как стыдно. Особенно, когда повзрослеешь. Вот когда сыночек в карман к папе лазил за денежками. Не к соседу, а к папе. Потом сложнее отмыться и совесть свою сложнее успокоить, когда отцу зло делаешь. Или матери своей. А вот мы так Христу, друзья. Ему, конечно, больнее, когда мы так поступаем. И как приятно Богу, когда Он видит, что дети Его, они, как Христос, борются. Да, не все получается. Мы шкодим, друзья, и грехи какие-то делаем, и сами плачем и страдаем, а Бог радуется, когда мы с вами пытаемся хорошо жить. Да, вляпались в грех. Господи, прости, помилуй. Я скажу об этом еще, друзья. У нас это будет периодически. У нас есть чудесное обетование. А Господь радуется. И, друзья, когда мы придем в вечность, когда мы с вами повзрослеем, нам приятно будет вспоминать. А вы знаете, какой будет расчет у Бога? Вот я эту тему еще до конца не изучил. Я 12 наград нашел в Писании. 12. Великих наград, которых Бог даст. Может быть, их больше будет. Когда мы придем в вечность, Бог одаривать нас будет великими наградами. Войдите, благословенные, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Я алкал, вы мне дали, жаждал, вы напоили. Возьмите. Ты был верен в малом, я тебя над многим поставлю. Это ж не просто так, молодежь, не просто так. Это обетование Божие обязательно будут ставить. Мирами будем управлять. Это наш Господь. Это наш старший брат, умерший за нас, чтобы мы с вами были счастливыми. Я очень вас хочу попросить. Вы не отчаивайтесь этой борьбе. Не отчаивайтесь, когда плоховато бывает, и не все у нас хорошо получается, и согрешаем, и со грехом боремся. Некоторые сильно борются с плотскими грехами. С мыслями негоднейшими борются люди. И вы тоже, я думаю, и многие через это проходите. Вы не отчаивайтесь, друзья. Это борьба. Христос все это предвидел. Его это нисколько не смущает, нисколько. Его не смутило, что Адам впал в такое согрешение. Бога это не смутило. Бога не привело это к отчаянию, друзья, нет. Ведь рай, в который Бог поместил Адама, это совершенно не то, что мы думаем, вот Бог создал мир вот этот, Адама, на веки веков, чтобы он там жил. Да нет, человек не для рая создан, не для рая, я вас уверяю. И это совершенно не план Божий, рай. Рай – это ограниченное место во Вселенной, а на земле тем более. Блаженство, общение с Богом – очень маленькая часть во Вселенной для рая. Не, Бог Вселенную имел в виду для человека. Царство Божие – это не рай. Рай – это место отдыха, временное, до вступления в наследство, до периода, когда на престол надо будет вступать. Вот и рай. Только до этого. А потом величие царственного священства во веки веков. Цари и священники, правители – большого наследства, обладатели. Вот то мы с вами в будущем.
Поэтому наша участь, друзья дорогие, она славная, хорошая. Искушение, которое постигает нас, все это нам нужно. Поэтому Бог и не избавляет нас, совершенно не избавляет и никого не избавит. Никого. У Бога все по полочкам разложено. Абсолютно все. И наш период с вами духовного взросления скоро закончится. Церковь будет собрана вся абсолютно. Вся. И настанет совершенно другой период времени, совершенно. А пока вот так, друзья, это все нужно. И еще раз хочу сказать, Христос точно так же прошел этот земной путь, точно так же, как мы. И такая же борьба, и столько же опасностей, и такое же восстание против Него, ада, как написано, сатана 40 дней Его искушал. Уверен, что меня так искушать не будет и вас. Будут искушения, но не как у Христа. 40 дней он не ел. Я думаю, что никогда такого у меня не будет. А он в этой борьбе, в этом искушении вот так, здесь на земле, себя вел наш Господь. И все преодолел. И нам может помочь. Это наш Господь. Иисус Христос, Он нас призвал, своих, призвал к святости. Мы с вами прочитали, будьте святы во всех поступках. Кого Он призвал? Всех несвятых. Мы с вами читаем послание к римлянам, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Да я бы мог бы цитировать о состоянии человека много текстов. Лукавое сердце человека, крайне испорчено, нет праведного ни одного и тому подобное. Вот такой я был. И вы тоже. Но одни чуть получше, другие похуже. В общем, характеристика одна. Грешник погибший. Какими стали? Вообще потрясающая вещь. Мы читаем в этой главе, в 18 стихе, «Искуплены драгоценной кровью Христа». Друзья, абсолютно негодных, непригодных к вечной жизни, не святых, абсолютно делают святыми кровь Христа. Абсолютно, я вас уверяю, ни одного греха не останется. Кровь Христа уничтожает и сглаживает. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает от всякого греха. Вот это нам надо хорошо знать. Я вам сказал, что у Бога один ответ для нас. Мой сын, его кровь ненавидит дьявол кровь Христа. Просто ненавидит. Кровь все делает, друзья. Она в умилостивление, в жертву умилостивления. Она навсегда уничтожает грех. Нам надо веру эту принять. Вот мы на ней, вот нормальные же христианины, там четыре таких очень важных шага. Но не все книги бы я рекомендовал читать в Отчмонане. Есть там опасности, потому что дальше видно след, там развил теорию, которая совершенно неприемлемая. Она вот в харизматию направление дала. Вот. И в Отчмонане уже были такие немножко наклонности. Но есть книги хорошие. Ну, скажем, «Нормальная жизнь христианина». И вот вся эта книга, как бы, она основана на четырех шагах. Знать, считать, представить себя Богу и ходить по Духу. Вот четыре момента, которые знать нужен христианин. Нужно знать, в первую очередь, вот мы сейчас слышали слово о вере, и поверить, веру принять, что значит кровь Иисуса Христа. Надо знать. Если этого знания нету, друзья, мы страдать будем. Как дважды два. Нужно знать. Кровь Христа очищает абсолютно от всякого греха. Воспоминаний не будет. Вы знаете, что воспоминания о грехе у святых не будет. Да, мы с вами много грехов наделаем, в Царство Божие придем, как будто никогда не согрешившие. Абсолютно. Потому что написано, Бог оправдывает. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает. Молодежь, знаете, что такое оправдать? Оправдать можно только невиновных. Виновных можно помиловать. Я слишком хороший. Он, да, ты плохой, но я слишком хороший, я тебя милую. Это такой великодушный жест может государство сделать. И мы можем кого-то простить так. Ты виновен, но я тебя прощаю, вспоминать не буду. Нет. Христос не только прощает, Он оправдывает. Оправдать можно только никогда невиновных. А почему? Ни на кого Бог не посмотрит, как в прошлом на виновного человека. Бог оправдывает. Кровь настолько уничтожает грехи, что нет обвинения. Ни дьявол, ни бесы, ни люди никогда не обвинят избранных Божии. Нет им осуждения никакого. Вот это кровь Христа, друзья. Сатана мучает прошлыми грехами, я уверяю. Вот человек сделал грех, исповедовался. Иногда всю жизнь человек мучается. Это вообще неправильно. Это веры не хватает. Веры не хватает. Принять абсолютно действующую кровь, изглаживающую вину. Сатана всегда будет осуждать. Прощен грех. Независимо от этого, он всегда тебе напомнит. Ты помнишь, какой ты? Ты помнишь, что ты сделал? И он всегда мучает людей. Бог никогда это не делает, друзья. Бог никогда не напоминает грехи. Никогда, я вас уверяю. Он может напомнить, как это сделал Давиду Нафан. Он может сказать. И тут так аккуратно говорит Бог, для того, чтобы вызвать осуждение совести для покаяния, не больше. Не для того, чтобы человека тиранить и мучить, а чтобы вызвать сознание вины и покаяния. Тебе единому согрешил я. Вот Нафан в притче так изложил проблему Давида, что он написал 50-й псалом. Тебе единому согрешил я и беззаконное перед очами твоими сделал, так что ты чист во всех делах твоих, немножко своими словами. Вот что делает Бог. Если Он скажет, Он так аккуратно это делает. Это Он не так обличает, как мы друг друга с вами обличаем, совершенно не умея это делать. Ведь цель обличения – любовь от чистого сердца. Это Бог нас так учит. И Он, я вас уверяю, именно так обличает. С такой любовью, с такой заботой. Не так, как мы шлепаем наших детей, выговариваем их, ругаем их. Это вот мы такие обличители. Слабенькие, потому что сами еще в детстве, как дручины какие-то, как вот у меня 8 парней родилось, вот они между собой как подцапаются, знаете, когда они в детстве были. Но сейчас уже выросли. И вот мы такие бываем. И я тоже иногда шлепал их направо-налево, ну вот по своему неразумию еще. Бог не так, друзья. У него другие методы. Вот как Нафан, аккуратненько вызвать в человеке чувство покаяться. Не тиранить и не мучить человека, покаяться. Вот это делает Бог, друзья. А кровь, друзья, она очищает. Вот мы читаем в послании к евреям, по сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И Бог вот в глобальном плане рассматривает этот вопрос нашей вины в прошлом и нашего положения сейчас. Знаете, какими словами? Послушайте. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Нас, которые, ну и хромаем мы, казалось бы, и спотыкаемся, и согрешаем, и мысли плохие в нас рождаются. Я дам объяснение, почему это, друзья. Дам объяснение. Наверное, чуть попозже. А Бог смотрит на абсолютно совершенных, посажены на небесах. Вот что делает кровь. И сейчас Бог так на нас смотрит. Несмотря на то, что у нас даже тут могут мысли быть рассеянные, и, может быть, кто-то думает о своем огороде сейчас, тут на молодежном общении находясь. Ну, я образно говорю. Или о своих проблемах. Кто-то там влюбился, победить не может, и кому-то отказ сделали, и человек страдает и ночью не спит, и на молодежном общении, может быть, думает об этих проблемах. Или как подойти и предложение сделать. И даже такое бывает. Друзья, мы с этим сталкиваемся. Ничего удивительного. И страшного тоже, кстати, ничего нету. И Бог все это видит. Все наши вот эти немощи видит. Он нас, на нас по-другому смотрит. По-другому. Вот у меня дети выросли. И у меня уже 12 внуков. И у старшего 6 детей. Я смотрю, как дети меня освобождают то от одних проблем, то от других. И делают за меня это. Вот. И мне приятно. Я сейчас начинаю понимать, что где-то награда уже начинает проявляться. И мне приятно. Дети выросли. И я начинаю испытывать чувство удовлетворения. А раньше так не было. Друзья, вот так будет. И у вас тоже. Когда мы становимся, ну, уже более взрослыми, и дети уже между собой не шалят, они уже становятся совершенными, и они рассуждают. И как мне приятно как, смотреть, как они рассуждают. И атмосфера уже другая в семье. Время. Выросли. Божья благодать. И вот так точно Бог на нас смотрит. Он смотрит нас, какими мы в будущем уже будем. В будущем. Я себя таких детей еще не представлял. Они все для меня были маленькие. А сейчас я смотрю, ого, они мне уже советы могут давать. Я как бы их таких еще не видел. А сейчас мне приятно, они такими становятся. Вениамин Александрович умер. И я на похоронах был. Я посмотрел на всю семью, все дети верующие. Думаю, какое богатство, какое наследство, как приятно. А ведь было не так. Маленькие были, шаловливые. Сколько переживаний. И какое большое родство. Друзья, а Бог на нас как смотрит? Да, мы сейчас вот такие, слабенькие, немощные. А Он смотрит нас, на нас в будущее. Он же кого предузнал. Вот Он на кого смотрит. На тех, кого Он предузнал. Какая красота. И теперь он сейчас, знаете, подводит к тому, чтобы ангелы это увидели. Они еще не видят. Нет, нет. Ангелы сейчас пытаются проникнуть в эту многоразличную благодать Божию. Они кое-что видят. А вот будущее царственное священство еще нет. Это еще там нет такого на небе. Сейчас верующие там в раю, в маленьком закуточке во вселенной. Блаженствуют, отдыхают, еще не наследники. Они наследники, но еще на трон не вступили, нет. Они нас ожидают. Кстати, когда мы подрастем, и туда. А потом все услышат голос, войдите благословенные. Вот это переход из рая во вселенную, в Царство Божие, это в будущем. Друзья дорогие, поэтому я хочу сказать, что Бог на нас смотрит с радостью. И даже на наши страдания и на наши терзания души. Ну, дети, ничего-ничего, подождем. Поработаем, подрастут. И какие красивые будут. И мы так должны, друзья, видеть. И друг друга ободрять, и друг друга укреплять, и друг друга вдохновлять. Я так чувствую, по времени я уже затянул. Так, братья, надо сделать перерыв. Продолжим попозже. Можете писать записки, друзья. Пока я еще здесь, я буду один день. Вообще, я думал, я весь лагерь буду, но тут мне братья тут коррективы внесли, что надо и в других местах побыть. Если записочки будете писать, будем отвечать. Друзья дорогие, пускай вас Господь благословит. Мы тему продолжим, а сейчас помолимся.